Глава 4. Я сторожила мышиную норку, когда Мэри Руа пришла за мной и потащила на пристань встречать пароход из Глазго. Уходить мне не хотелось, я долго прождала мышей и чувствовала, что они вот-вот появятся. Норка была важная, у самой кладовой мышиная служба — наш долг. И я всегда выполняла его неукоснительно, сколько бы времени и сил не уходило у меня на то, чтобы Мэри Руа лучше и счастливее жилось. Люди постоянно забывают, что мы работаем, а без работы портимся. Им, видите ли, надо делать из нас игрушки. Даже когда мы приносим им мышь, чтобы тактично напомнить о своей профессии, они по глупости и гордыне считают ее подарком, а не оправданием нашего у них житья. Вы, наверное, думаете, что сидеть у норки легко. Что ж, посидите сами. Станьте на четвереньки и не двигайтесь час за часом, глядя в одну точку и притворяясь, что вас нет. Мы не собаки, чтобы понюхать и уйти. Мы звери серьезные, и у меня, к примеру, на работу уходит очень много времени, особенно если норок несколько, и есть основания полагать, что у них два выхода. Заметьте, главное не в том, чтобы мышь поймать. Мышь всякий поймает. Главное — ее выкурить из дому. Мы ведем с ними войну нервов, а для нее нужны время, терпение и ум. Ума и терпения у меня хватает, но времени было бы побольше, если бы от меня не ждали много другого. Да, работа у нас нелегкая. Вот для примера. Садиться у норы надо в разное время суток. Мышь не дура и быстро запомнит, когда вы приходите. Значит, надо сбить ее с толку. Выбрать же время вам поможет кошачье чутье. Вы просто узнаете, что пора идти. Это накатит на вас, как в мечтании, и вы пойдете к норке. Придете, принюхаетесь, сядете и станете смотреть. Если мышь у себя, она не выйдет, а если вышла, не войдет. И то, и это ей плохо, а вы сидите и смотрите. Попривыкнув, вы сможете думать, размышлять, вспоминать свою жизнь или жизнь далеких предков и, наконец, гадать, что будет на ужин. Потом закройте глаза и притворяйтесь, что заснули. Это самое трудное, так как теперь вам остаются только уши и усики. Именно тут мышь попытается мимо вас проскользнуть, а вы откроете один глаз. Поверьте, на мышь это действует ужасно. Не знаю, в чем тут дело, может, она пугается, что вы умеете одним глазом спать, а другим смотреть. Сделайте так несколько раз, и у нее будет нервный срыв. Семья ее тоже разволнуется, они побеседуют и решат покинуть дом. Так решают мышиный вопрос ответственные кошки и коты. Сами видите, тут нужен навык, ум, а главное — время. Я держала дом в большом порядке. Хотя мне приходилось, кроме того, обнюхивать все комнаты и вещи, часто мыться, беседовать с соседками и смотреть за Мэри Руа. И никакой благодарности. Миссис Маккензи прочитала: «Ах ты, лентяйка, лентяйка, мыши опять побывали в кладовой. Что, не можешь мышку поймать?» По-видимому, это юмор. Но я и ухом не вела. Итак, сидела я у норки, когда этот Хьюги пришел, посвистывая к нам. И хозяйка моя в голубых носках и голубом передничке взяла меня и потащила через весь город на набережную. Я еще никогда не встречала парохода. Хьюги — сын нашего Лерда. Ему 10 лет, но на вид он старше, очень уж высок. Живет он в поместье недалеко от нас и очень дружит с Мэри Руа. Не знаю, как вы, а я мальчишек не люблю. Они плохо моются, шумят, никого не жалеют. Но Хьюги не такой. Он и вежлив со мной, и ничем не пахнет. С Мэри он часто гуляет, а мало кто из мальчишек станет гулять с девочкой. У Хьюги, как и у нас, нет ни братьев, ни сестер. Он часто заходит к нам, и мы втроем играем. Он, по-видимому, достаточно меня ценит. Оно и понятно. Голубая кровь. После лаванды я больше всего люблю запах моря, лодок, канатов, ящиков, а главное, дивный запах рыбы, крабов и зеленых водорослей. Особенно хорошо пахнет море с утра, когда солнце еще не разогнало туман, и все пропитано влагой, покрыто росой и солью. Итак, мы пошли с Хьюги и Мэри на Приморскую площадь, где стоит Роп-Рой, точнее, его статуя. Я обрадовалась, там было много интересного. Только пароход вдруг так взвыл, что я шлепнулась с плеча Мэри Руа и ударилась. Вы спросите, почему же я не упала на все четыре лапки? Не успела. Слишком внезапно он взвыл. Я на него глядела, он мне понравился. Откуда я могла знать, что он загудит? Пыхтел он так спокойно, двигался чуть-чуть назад, потом вперед. Люди на нем что-то восклицали, и вдруг — пожалуйста. Я бы могла и не упасть, но тогда бы пришлось вцепиться Мэри Руа в шею. Так что я оглянуться не успела, как очутилась на земле. Мэри Руа подняла меня, погладила, и Хьюги погладил, но сказал, смеясь, ее гудок перепугал: «Привыкай, Томасина, тебе придется много плавать». Кажется, они с Мэри Руа собирались отправиться в кругосветное путешествие на яхте, а она сказала, что без меня не поедет. Мэри стала меня успокаивать, обнимала, и второй гудок меня уже не испугал. Я смотрела, как несут на берег мешки, потом, как идут пассажиры, разглядывала ярлыки на чемоданах и совсем успокоилась. Многие вели за руку детей. Мэри Руа, Хьюги и подошедший к нам Джорди Макнеп глядели на них. Были и собаки, штук пять, и корзина с котятами, над которыми кричали чайки. Таксисты гудели, приманивая пассажиров. Джорди рассказывал нам новости. «У лощины цыгане стоят», — говорил он, — «там, за рекой. Ужас, сколько их! У них фургоны и клетки, чего только нету. Наш констебль мистер Макквери к ним ходил». «Жаль, меня не было», — воскликнул Хьюги. «Ну и что?» Констебль сказал, пока они ничего плохого не сделали, пускай живут. Хьюги кивнул. «А они что?» «Там был один, у него кушак с заклепками. Он засунул руки за кушак и смеется». «Очень глупо», — сказал Хьюги, — «смеяться над мистером Макквери». «А другой», — продолжал Джорди, — «в жилетке и в шляпе отодвинул его и говорит, что они благодарят и никого не обеспокоят, просто хотят честно подработать. Мистер Макквери его спросил, что они будут делать со зверями». «Ой!» — воскликнул Хьюги, и мы с Мэри Роу тоже заволновались. «Какие же там звери?» Джорди подумал. «Ну, медведь, дикий кот, обезьяны, лисы, слон». «Брось», — сказал Хьюги, — «откуда у них слон?» «Да, слона вроде нет, а медведь есть, и кот, и орел, и за все берут шиллинг». «Так», — протянул Хьюги, — «если мама даст денег, надо пойти». Но Джорди еще не кончил. «У них будет представление. Я хотел посмотреть, что в фургоне, а большой мальчик меня прогнал хлыстом». Все это Мэри Руа пересказала отцу, когда он ее купал. И он слушал. Что, надо сказать, меня удивляет. Взрослые говорят с детьми и с нами очень глупо, слащаво, унизительно. Но мистер МакДьюи действительно слушал Мэри, намыливая ей уши и спину. Наверное, миссис Маккензи шокировала, что он купает Мэри Руа. Но я могу засвидетельствовать, что ни одна кошка не мыла котенка так тщательно. Ему это явно нравилось, и сам он становился приятней, хотя не для меня. Меня туда не пускали. Я сидела в передней и смотрела под дверь. После ванны они ужинали, и Мэри сидела на подушках, а потом шли в ее комнату, и там он играл с ней или что-нибудь ей рассказывал. Она смеялась и верещала, и таскала его за бороду, а иногда они танцевали и играли в лошадки. Нет, ни детей, ни котят так не воспитывают. В тот вечер она очень расшалилась и не хотела молиться. Он всегда ее заставлял, а она не хотела. Я и сама не любила, когда меня заставляют. Он становился очень противным и рычал, задрав рыжую бороду. «Ну, поиграли, и хватит, молись сейчас же, а то накажу». «Папа», — спрашивала она, — «зачем надо молиться?» А он всегда отвечал одно и то же. «Мама так делала, вот зачем». Тогда Мэри Руа говорила: «Можно мне держать Томасину?» Я отворачивалась, скрывая улыбку, и это знала, какой будет взрыв. «Нет, нет, нет, молись сию минуту!» Мэри Руа не хотела его рассердить. Она правда верила, что когда-нибудь он передумает и разрешит, но он страшно злился. В эти минуты он меня просто ненавидел. «Господи!» — начинала Мэри. «Спаси и помилуй маму на небе, и папу, и Томасину». Я дожидалась своего имени. Дальше шли мистер Добби и Вилли Беннек, и мусорщик Брайди, большой ее друг, и многие другие. Я начинала тереться о брюки мистера МакДьюи. Я знала, что это ему неприятно, но шевельнуться он не мог, пока она не скажет «аминь». Тогда я лезла под кровать, оттуда меня не достанешь. Когда Мэри ложилась и лежала, он забывал, что сердится, и лицо у него становилось не доброе, а просто глупое. Да. Потом он вздыхал, поворачивался и медленно выходил из комнаты. А я сидела под кроватью. Мэри Роу звала: «Миссис Маккензи, миссис Маккензи, где Томасина?» Чтобы старушке было полегче, я подползала к самому краю. Она доставала меня и клала на постель. Мистер МакДьюи все это слышал, но делал вид, что не слышит. Так было и в этот вечер. Только хвост у меня болел. Точнее, самый низ спины, потому что я упала и ушиблась на пристани у статуи Роп-Роя. А наутро меня убили.